Ну что же, сегодня вам придется напрягать свое воображение. Хотя это, конечно, не рекомендуется правилами православной молитвы. Но мы с вами все-таки не на молитвенном собрании сегодня. Дело в том, что вроде бы, наверное, разговор об иконе надо было бы вести с какими-то наглядными пособиями, и желательно в храме или в музее, может быть. Но я надеюсь, что здесь люди уже достаточно знакомы с православной традицией. И поэтому, в случае чего, вы будете те или иные особенности иконы представлять себе в памяти. И поэтому буквально на пальцах мы некоторые особенности, характерные для православной традиции иконописания, сможем объяснить. И начнем мы вот с чего. Есть такая странность между некоторое противоречие между положением церковного археолога и исследователя святоотеческих текстов. То есть вот есть ли один и тот же вопрос, а именно вопрос о том, как, когда и как и почему священные изображения вошли в жизнь церкви. Если этот один и тот же вопрос задать двум людям, каждый из которых является специалистом в своей области и поэтому, согласно Казимиру Прудкову, является флюсом. Вот задать двум людям, сидящим в разных комнатах, и спросить специалиста по церковной археологии. Скажи, пожалуйста, когда появляются впервые изображения в жизни христиан? И археолог, даже не церковный, просто даже не светский специалист, археолог скажет, вы знаете, живописные сюжеты, орнаментальные сюжеты с христианской тематикой, пожалуй, впервые встречаются нам в где-то 70-е годы, ну, не позже, чем 70-е годы первого века. Потому что при раскопах вокруг Помпей, римского города погибшего, где-то какой-то 80-й год при извержении Везувия, при раскопках в одной из деревушек Путиолы, которая находилась в пригородах Помпеи, была найдена раскопана вилла, засыпанная пеплом, и когда этот пепел оттуда убрали, то в одном из внутренних помещений этой виллы была найдена комната, которая была покрыта мозаиками, несомненно, христианской тематики, скажем, там было изображение креста, хотя, конечно, изображение креста можно встретить и в языческой, в частности, в египетской традиции, но здесь, несомненно, это не египетский крест, а христианский, просто потому, что он, например, образуется не просто двумя линиями, а двумя пересекающимися словами «Христос спасает». Значит, перед нами именно вот буквальное исполнение евангельского совета Христа. Если ты желаешь молиться, пойди во внутреннюю комнату, в келью свою, закрой дверь и вот спрятавшись от посторонних глаз, там молись. Конечно же, дома античной эпохи – это дома проветриваемые, южные, прозрачные. Ну вот были такие вот потаенные в них комнаты, чтобы ну, хоть что-то было скрыто от глаз посторонних. И вот в такой, конечно, тайной комнате молились первые христиане. А затем уже фресковые сюжеты мы встречаем, во-первых, в римских катакомбах, это середина II века. Еще более раннее время, 20-30-е годы II века, это тоже катакомбные росписи, но в местечке, которое носит такое несколько непривычное, на наш взгляд, название Дура Европос. Как ни странно, это совсем не Европа, а Месопотамия. В Междуречье находится это местечко. И там вот оттуда к нам дошли самые древние росписи. И затем с каждым десятилетием число дошедших нас различных статуй христианских, росписей, мозаик все увеличивается, увеличивается и увеличивается. Это будет ответ специалиста в области археологии. Однако, если мы после этого перейдем в соседнюю комнатку, где нашего опроса дожидается специалист, который работает с текстами, дошедшими до нас от эпохи раннего христианства, и спросим его, как текстолога, скажите, пожалуйста, когда на самом деле и как в церковной жизни появляются церковные священные изображения, то его ответ будет гораздо весьма и весьма отличным. Потому что он скажет, ну вы знаете, вот парадокс таков, что только на V-VI соборе, то есть, соответственно, это VI век,
не, даже скорее это конец VI, начало VII века, да, только на V-VI соборе мы встречаем постановление, регламентирующее, предписывающее так или иначе делать священное изображение. Только в самом конце VI веке. И в более ранние времена мы видим ряд текстов, которые прямо осуждают священное изображение. Скажем, святитель Епифаний Кипрский выступает против этого. Эльвирский собор Испанской церкви выступает также против использования изображений в храме. Несколько упоминаний есть об изображениях, как вот они в практике встречались, но эти изображения нейтральны. Скажем, блаженный Августин в V веке упоминает, что вот в некоторых общинах принято использовать изображение богослужения, в некоторых не принято, в некоторых других православных же общинах. Поэтому вот историк текстов окажется перед некой странной такой ситуацией. На самом деле, в течение многих столетий он не видит никаких текстов, никаких постановлений, церковных правил, которые предписывали бы, вводили бы создание священных изображений. Теперь совмещаем данные археологии, данные истории и данные текстологии. Что мы в этом случае получаем? А получаем мы следующий вывод, что живопись вошла в мир церковной жизни как бы сама собой. Настолько естественно, что введение живописи в быт христиан и в их культ не вызывало в течение долгого времени потребности какого-то даже и осмысления, рефлексии, и даже защиты, оправдания того, что вот делали эти христиане первых столетий. Время от времени слышались отдельные голоса, но на самом деле их всего три мы можем насчитать на протяжении, скажем, там, 3, 4, 5 веков. Вот у трех, может быть, авторов мы слышим какие-то недоумения по этому поводу. А, значит, и все веки Сирийские, это самый Эльвирский собор и Епифаний Кипрский. Вот эти три голоса, которые возражают против священных изображений. А в остальном, самое замечательное, это то, что даже эти голоса не встретили отпора. То есть, понимаете, здесь это оказалась область, которая не была проблематизирована в церковной жизни, в церковном разуме. Ну, вот понятно, как вот любой человек, как выстраивает свое мировоззрение. Вот сначала он думает о чем-то одном. Вот одна проблема, важная, фундаментальная проблема, вторглась в его жизнь. И все его усилие, фокус его внимания направлен на решение этой проблемы. Он, конечно, видит и остальные ситуации, остальные сюжеты, но боковым зрением. То, что происходит вот где-то сбоку, он чуть замечает. А вдруг представьте, что вот здесь вот сбоку вдруг мелькает нечто, что воспринимается как нечто угрожающее. И тогда человек смотрит сюда, что такое. И он тогда внимательно смотрит на эту ситуацию, которая сложилась слева от него или справа от него. Вот точно так же и церковный разум. В разные эпохи деятельность церковного разума направлена на уяснение разных аспектов, разных граней церковной жизни. И вот мы с вами видим, что в первые столетия вопрос об использовании изображений при богослужении, он не считался проблемой. Изображения реально использовались, но в этом не виделось какой-то проблемы, над которой надо серьезно думать. А хотя, казалось бы, это ведь такая очевидная проблема, да? Как это мы делаем изображения и приносим их в храм? Ведь, с одной стороны, так делают язычники, а с другой стороны, вроде бы традиция пророков категорически выступает против изображений. Традиция библейская ясно говорит, не делай никакого изображения. И вот, казалось бы, вот это противоречие должно было быть осознано с самого начала и породить очень бурную дискуссию, как минимум. Тем не менее, дискуссии нет. Вот что это означает? Одно из двух. Или поколение первых пяти веков христиан древней церкви, или это были люди, простите, безмозглые, которые просто не отдавали себе отчета в том, что они делают, и не могли заметить того, что любой сегодня баптист замечает после получаса изучения Библии, да, на первом же занятии в своей воскресной школе. Или же на самом деле здесь было какое-то ощущение, как раз консенсус был совершенно положительный. И в этом действительно был голос какой-то апостольской традиции, и именно поэтому это было беспроблемно. Естественно, я склоняюсь именно ко второму варианту, что для Древней Церкви, Древняя Церковь не видела в этом проблемы, именно потому, что не было людей, или три человека за пять столетий, это все-таки очень мало, не было людей, для которых это была какая-то проблема, для которых это было искушение. А в целом отношение было вполне понимающим. И не нужно было ни специально защищать, ни, что самое важное, специально предписывать. Значит, вновь говорю, не было никакого авторитетного органа, который заставил бы христиан использовать изображение в своей церковной жизни. А это произошло органически, произошло само собой. Но вот на 5-6 соборе мы впервые встречаемся с регламентацией священных изображений. Обратите внимание, однако, что 5-6 собор не вводит изображения, а ограничивает их. Не предписывает, как некую новизну, а напротив, несколько сдерживает, отстраняет, говорит, что вот некоторые живописные сюжеты не должны все-таки широко ходить в нашей церкви. Что имеет в виду правило 5-6 собора, или Трульский собор он еще называется? Этот собор говорит так, что поскольку Христос стал человеком, то поэтому давайте воздерживаться от аллегорических икон, от таких изображений, которые являют Христа в виде агнца, или рыбки, или павлина, феникса. Вот давайте будем верны библейской букве. Если то слово стало плотью и плотью человека, то поэтому давайте вот только как человека и будем Христа изображать, время прообразов и символов прошло, оно осталось в Ветхом Завете. А Новый Завет – это время полноты реальности, когда наивысшая реальность Бог сама вошла в наш мир. И поэтому икона должна быть не аллегорическим искусством, а реалистическим. Реалистическим в подлинном новозаветном смысле этого слова. Затем после этого началась все-таки уже иная эпоха, и уже в 7-8 веках начинаются споры вокруг икон. Но заметьте, откуда происходят эти споры? Это очень важно, потому что сегодня очень много происходит, проводится параллелей между временем того византийского иконоборчества и современными протестантскими течениями, которые вроде бы тоже отвергают икону. Но это сходство чисто внешнее. Потому что те мотивы, по которым иконоборцы отрицали иконы, и те аргументы, которые приводят современные иконоборцы, протестанты, все-таки они довольно далеки друг от друга, даже если они цитируют одни и те же места из Библии. Я напомню, что через все вселенские соборы проходит одна и та же тема – тайна Бога-человека. Что означает, что слово стало плотью? И вот тайна Бога-человечности, тайна Троицы – это то, что обсуждается на всех вселенских соборах. И вот здесь кажется настолько странно, смотрите, какие тайны, какие глубины обсуждают первые 6 вселенских соборов, и вдруг последний вселенский собор вырождается в чисто обрядовый спор. Писать иконы или нет? И по этому поводу вселенский собор собирать. Еще бы они начали обсуждать 2 или 3 раза петь «Аллилуйю», и 2 или 3 перстами креститься. Вот была бы достойная тема для Вселенского собора. Так вот в чем дело. Нельзя противопоставлять один собор другому. Это очень целостная эпоха. Единая эпоха. И с единой логикой развития. 7-й Вселенский собор – это именно не деградация постановки проблем, уровня проблем, а это логическое завершение и, по-своему, вершина всего того, что продумывалось в течение предыдущих столетий, предыдущих соборов. Потому что если сказано, что вот к чему пришла церковная мысль за предыдущие столетия, предыдущих 6 вселенских соборов, что во Христе 2 природы, божеская и человеческая, они соединились в одной личности. Каждая из этих природ была в своей полноте. И полнота божества была во Христе, и полнота человечности. Полнота человечности во Христе включала в себя и наличие у него свободной человеческой воли, и наличие у него человеческой души, и наличие у него человеческого ума. И вот эти вот 2 природы, соединились в единой личности, в единой ипостаси Бога Сына, помните по формуле 4 Вселенского Собора, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Но вот осталось, оказывается, да, когда 4 Вселенский Собор провозгласил это, все равно дискуссии не закончились. Появились попытки смягчить вот это утверждение человечности Христа. Вот это очень тоже важная тема, без которой вот, которая отличает ту эпоху раннего христианства от нашей с вами. Когда сегодня мы с вами вступаем в дискуссии с людьми, которые не могут отождествить себя с христианством, то мы стараемся доказать им, что Христос – это Бог. А вот главный пафос эпохи Древней Церкви – это доказательство того, что Христос – это человек. Потому что если Христос – это не человек, в таком случае все, что было в Евангелии – это спектакль. Если он не был человеком, то значит не было реальных страданий Христа. Значит, не было ни реальных гефсиманских, ни слез, ни плача, ни крови. Все это был спектакль, который пробовал просто выжать слезки из таких пиетистски настроенных читателей и зрителей. И в этом случае этот спектакль ставит под угрозу самую основу нашей веры, в то, что действительно Бог есть любовь. И вот нужно было уяснить до конца вот фундаментальность Бога воплощения. Оказывается, когда Бог и человек встречаются, человек не сгорает, человек не уничтожается. Напомню, что фундаментальный пафос языческой философии на ее вершинах, в ее идеализме, спиритуализме, гласил, что когда любая тварь, любая эманация, истекшая из первоединого источника, когда она возвращается к своему лону, то она в него вбирается и им поглощается. Встреча абсолютного и относительного в языческой философии всегда кончается уничтожением относительного, растворением его в том абсолюте, из которого однажды эта искорка вышла и вот наконец-то в него вернулась. Помните, как индуисты говорили, атман растворяется в брахмане, то есть индивидуальная душа растворяется в божественной душе, как капля дождя растворяется в океане. Вот и все. А для христиан было важно на примере Христа показать, что на самом деле Бог хранит то, что Он создает, и увековечивает тварь, встречаясь с ней, не растворяет ее в себе, а укрепляет ее в ее бытии. Вот поэтому это важное слово в догмате 4 Вселенского Собора. Неизменно. Человеческая природа, хотя она и претерпела исцеление в тайне соучастия в жизни Христа. Христос воспринял человеческую природу. В себе Он ее исцелил, но не изменил. Странно, что это означает. Исцелил, но не изменил. Изменил ее в том смысле, что она перестала носить в себе следы первородного повреждения, но она не перестала быть человеческой. Христос восстанавливает то богоподобие, которое изначально было вложено им в первых людей. И эту полноту богоподобия Он восстанавливает в себе. Но из-за этого человек только впервые и становится по-настоящему человеком. Потому что все мы в некотором смысле недочеловеки. Потому что все мы только отчасти люди, только отчасти реализуем в себе все те потенции, которые заложены в нас Богом-творцом. И вот именно Христос, Он нас меняет так, что мы по-настоящему, и прежде всего в Нем самом, во Христе, по-настоящему человечность являет саму себя. И в этом смысле неизменно. Но, естественно, тут сразу встал вопрос. Хорошо. Тем вот людям, в которых инерция все-таки этого языческого, восточного мышления была еще очень велика, последняя линия окопов, которую они не хотели сдавать, это был вопрос о том, насколько можно, насколько сохраняется человечность Христа по ту сторону воскресения. Да, хорошо, они уже соглашаются. Когда Христос был на земле, Он был человеком. Но потом, когда Он воскрес, там, хотя бы там, может быть, все-таки, это Его человечность, она уже вот всецело растворилась в этом свете. И вот именно с этим и был связан главный аргумент иконоборцев против иконопочитания. Они нам говорили, правильно, да, конечно, апостолы видели Христа, они видели его человеческое лицо, но ведь потом-то он воскрес. И поэтому Христа уже нельзя писать по плоти, только духом его можно познать. И вот поэтому вновь и вновь говорю, вопрос, который обсуждался в эпоху иконоборческого кризиса, это не был вопрос обрядовый. Это не был вопрос о том, надо ли ставить перед собой икону, когда ты собираешься молиться Христу. Это был вопрос о том, каково предназначение человека, какова судьба человека, каков статус человека в глазах Бога и в присутствии Бога. Имеет ли право на существование человечность, когда грех из нее уже выпарен? Может быть, вместе с грехом исчезает и сама человечность? И вот Христос воскрес, сломал в себе жало греха, так может быть, все уже, эта человечность растворилась, и поэтому не стоит вновь навязывать Сыну Божию человеческую плоть, а потому что икона ясно уже являет нам воскресшего Христа. Может быть, и не надо поэтому икон. Поэтому в иконоборческом споре сошлись все те темы, которые обсуждались в течение предыдущих Вселенских соборов, в течение предшествующих столетий богословских дискуссий. Сейчас я, пожалуй, не буду подробно говорить о богословском объяснении и предназначении православной иконы. Если где-то у людей, присутствующих в зале, возникнет желание поговорить именно на эту тему, можем это сделать. Но, в принципе, сейчас только что вышло уже московское новое издание книги моей «Протестантного православия», и там есть глава «Икона в Библии», где приводятся библейские основы, аргументы в пользу допустимости иконопочитания. А мы сегодня с вами попробуем поговорить о языке иконы. А зачем же я упомянул об иконоборцах? Дело в том, что именно потому, что иконоборческие споры начались как последняя точка в спорах христологических, то есть споры о Христе, о тайне Христа. Вот когда эти споры начались, и начались именно на этой территории, то именно тогда церкви и нужно было перенести фокус своего внимания вот с проблем, вроде бы вот таких, собственно, теоретических, на проблему литургическую, проблему икон. То, что до сих пор было где-то на периферии, и по этому поводу церковь терпимо древне относилась к разнообразию различных практик, и не было споров о том, что в одних общинах были изображения, в другие предпочитали молиться в белых стенах, да, или там на природе. По этому поводу не возникало серьезных дискуссий, церковь не навязывала единообразие. Но как только вопрос об иконе, об изображении был поставлен в плоскость споров о Христе, стало понятно, что в зависимости от ответа на вопрос об иконе, тот или иной человек так или иначе отвечает и на вопрос о Христе. И тем самым вопрос об иконе приобрел догматическое значение, а значит и универсальное, стал вопросом критерия православности человека. Именно тогда, именно в этой перспективе. Однако, когда иконоборцы начали свою полемику, они использовали, естественно, как в любой полемике, используются слабые стороны, и иногда, конечно, грехи оппонента придумываются, а иногда о грехе действительно есть. И также и в нашей православной истории, да и в современности, есть такие грехи, которых у нас нет, а нас в них обвиняют, ну, скажем, когда выдумывают те противоречия, которых на самом деле в нашей системе взглядов нет. Да, а есть реальные огрехи, реальные сложности в нашей жизни или реальные неясности, непроясненности в нашем учении. Есть такое. Так вот, в VI-VII веках появляется такая крайность в отношении православных людей к иконам. Чрезмерная появляется увлеченность иконами. А именно, появляются люди, которые считали, что икона сама по себе настолько свята, что она, в общем, даже святее, чем Евхаристия. И поэтому некоторые люди заявляли, что такая замечательная благочестивая традиция должна быть. Когда, чтобы чаша с причастием стала святее, в нее надо соскоблить немножко краски с иконы. Тогда причастие будет святее. Да. Вы думаете, что все это давно ушло? Ничего подобного. Современный человек точно так же. Православный прихожанин средний Я вас уверяю, убежден, что причастие не главная святыня в жизни церкви. Мне один батюшка с ужасом рассказывает, что к нему в храм, он служил в храме на Даниловском кладбище, говорит, ну, мощи моей не было, сил моих не было. Каждый день приходят люди с такого рода формулой. Я тут, батюшки, к Матронушке зашла, заодно и причаститься. Знаете, иерархия ценностей. А то, что у нас с вами в храмах служат молебны после литургии, это как объяснить? Ты причастился, величайшее благодарение, величайшее моление, величайшее чудо, которое может быть. И тебе причастие недостаточно, тебе еще святую воду нужно после этого. Или какой-то молебен еще и так далее. Так вот, так же и у византийцев. У них тоже свои были такие завихрения в мозгах. Где главное, а где второстепенное. Была иная замечательная традиция. Иконы брались в качестве крестных отцов или матерей. Когда вот под, скажем, вот, ну, приносили на крестину там ребеночка, или вот эта вот икона, она будет твоя крестная и так далее. Вот иконы нашивали на свои одежды. Византийские чиновники вот и шли вот не в богослужение, а вот им обычные одежды, и они все были украшены иконами, как амулетами и так далее. Да. И вот, видя эти крайности, иконоборцы, конечно, их использовали и обвиняли в целом иконопочитателей в язычестве. И вот, когда появились эти сомнения, когда появились эти упреки, тогда церковный разум должен был сфокусироваться на этой проблеме, дать свои ответы. Но одно из направлении критики в адрес православия со стороны иконоборцев было то, что сами по себе те изображения, что были в храмах, эти изображения были уж больно какие-то светские и языческие. И вот здесь мы подходим с вами к главной теме нашей сегодняшней встречи. Дело в том, что если сейчас я вновь повторю тот вопрос, с которого мы начали, но внесу в него новый акцент. Когда появляется православная живопись? Вот так теперь поставим вопрос. Помните, в начале нашей беседы я поставил вопрос так. Когда появляются первые христианские сюжеты в живописи? И ответ был такой, что это рубеж 1-2 веков. А теперь я чуть-чуть иначе ставлю акцент. Я говорю, когда появляется православная живопись? И ответ здесь будет, скорее, 9-10 века. Почему такие разные ответы на вроде бы один и тот же вопрос? Да потому что, хотя действительно христианские сюжеты в живописи появляются очень рано, но живопись эта является еще вполне античной и языческой. То есть в течение первых столетий можно говорить о том, что есть античная живопись на христианские сюжеты. А вот и при этом эта живопись, она пользуется языком, стилем, методами еще позднеантичного искусства. И действительно, общеизвестно, что христианские иконы 6-7 веков очень похожи, например, на технику фаюмских портретов. Это поздняя античная эллинистическая живопись, но уже эпохи в Египте, эллинистического Египта. Если вы посмотрите на иконы, скажем, вот, мучеников Сергия и Вакха в Киеве, они есть иконы, это где-то 7-8 века, вы увидите, что перед нами ну, юноши совершенно античном стиле, изображенные всеми такими томными чертами лица, да, и, ну, в общем, конечно, представить себе сегодня храм, расписанный с такого рода вот техникой, вы знаете, ну, я честно скажу, попробую, я не буду до конца называть все своими именами, но если бы сегодня какой-нибудь монах попробовал расписать храм свой вот такого рода лицами, то самые дурные слухи поползли бы об этом батюшке по епархии. И вот как раз иконоборцы, они тоже на эти вещи указывали, говорили, что, вы знаете, ваши храмы странно расписаны, там какая-то очень такая светская и даже по-своему тонко-развратная какая-то живопись, как вообще действительно все в поздней античности. И вот тогда для того, чтобы ответить и на эти упреки иконоборцев, и вдобавок ко всему, чтобы передать новый опыт осмысления иконы, ее значение в жизни церкви, которое появилось в эпоху борьбы в защиту икон, необходимо было выработать новый художественный язык. Вот только что вы слышали объявление о том, что будет кинофестиваль, посвященный православию. Но вы знаете, в чем здесь проблема? То, что сегодня, опять же, очень много фильмов о православии, но очень мало православных фильмов. Потому что большая часть теле- и кинопродукции на православные сюжеты – это еще советское кино на православные темы. То есть, понимаете, там сама метода подачи материала там, и так далее. Вот смотришь иные фильмы, вроде бы православные, ну просто, ну такие хроники пятилетки. По интонации диктора, по стилю, по работе оператора, режиссера, понимаете? И чуть ли не тот же самый диктор, который еще 10 лет назад говорил, что ударными темпами, понимаете, или сверхплана дает чугуна такая-то домна. Вот точно этот же диктор с теми же нацией говорит, что ударными темпами восстанавливается такой-то монастырь. И как там раньше вот показывали, точно так же говорили, ЦРУ, гнездо антисоветизма. Сегодня точно так же показывают иной, что говорит, Ватикан, гнездо антиправославной пропаганды. И с теми же самыми интонациями, теми же решениями и так далее. И это еще советское кино на православные темы. А вот своего языка, художественного, человечного языка, который мог говорить о внутреннем мире человека православного, пока я почти еще не встречал в мире кино. Это нормально на самом деле, потому что, видите, даже в иконе прошло почти 1000 лет, пока этот язык появился. А тем более было бы странно требовать, чтобы этот язык появился сегодня у наших кинорежиссеров, актеров, художников и так далее. Здесь не надо их за это осуждать, но просто и сразу канонизировать эти фильмы, говорить, что вот это и есть там норма православия на телевидении должна быть именно такой, тоже, конечно, не стоит. Итак, помните в Евангелии притчу о том, что закваска бросается в тесто, и она постепенно всходит. Это очень важно. Бог Библии – это Бог терпения. Он умеет терпеть, и здесь не сразу все меняется. Вот точно так же и язык иконы, он вырабатывается постепенно и вырабатывается как реакция на кризис. Это очень важно, потому что там, где необходимо преодолевать кризис, там приходится думать и искать. Если сама по себе живопись приходит в церковную жизнь естественно, беспроблемно и нерефлексируемо в первые столетия, то когда уже начинаются иконоборческие споры, то здесь уже для этой бездумной естественности места уже не остается. И поэтому, когда мы говорим о том, о времени, когда складывается язык того, что мы сегодня называем канонической иконописью, то здесь, напротив, сам исторический контекст заставляет нас исходить из презумпции того, что в иконе все осмысленно. Это уже не просто такое спонтанное фольклорное творчество, напротив. Это сознательное, элитарное искусство, сознательный совершенно ответ на определенные очень тонкие, серьезные вызовы и кризисы, через горнила которых уже прошла церковная мысль. Вот поэтому сегодня мы и можем себе позволить разговор об иконе не как об искусстве народного примитива, а, увы, именно такое отношение к православной канонической иконе было в 18-19 веках. И до чего же дошло как бы вот это самозабвение православия нашего в России, что с гордостью наши газеты и искусствоведы начала 20 века передавали отзывы Матисса, который, побывав в Москве и увидев русские иконы, высоко о них отозвался. Он их похвалил, сказал, что это замечательное проявление народного примитивизма. Какая свежесть, простота взгляда и так далее. И даже наши искусствоведы и богословы это с радостью цитировали, удостоились похвалы. Француз нас похвалил, видите? Нет, на самом деле это отнюдь не народное искусство, оно очень и очень серьезно и элитарно. Итак, теперь давайте попробуем говорить о том, что мы реально видим на иконах. Перед иконописцем стоит задача крайне сложная. Иконописец пробует с помощью материальных средств, с помощью красок, передать то, что на самом деле незримо. Передать внутренний мир человека. Зачем ему это надо? Почему перед ним ставится такая задача? Давайте с вами вспомним ту цепочку праздников, на пороге которой мы стоим. Или в которой даже просто мы уже живем. Через 50 дней после Пасхи празднуется праздник Троицы, сошествие Святого Духа. А следующий праздник после Троицы – День всех святых. Почему эти два праздника находятся так рядом? День Троицы и День всех святых. Потому что в христианстве главное то, что Бог делает ради людей. Но если Бог это делает ради людей, то люди должны воспринять тот дар, который дает им Бог. Итак, в Пятидесятнице Господь посылает свой итоговый дар, дар Духа Святаго, утешителя, которого он и обещал не спаслать апостолам. Вопрос в другом. Этот дар был ли воспринят людьми? И даже иначе скажем, этот дар достиг ли он только апостолов, или этот дар универсального назначения, который адресован не только той толпе, которая ждала его в Иерусалиме, там же не только апостолы были, многим другим людям был дан этот дар, или же этот дар, который достигает самых разных эпох и разных людей. И вот церковь в этот день свидетельствует о своей соборности, о том, что она самотождественна, как Христос вчера и сегодня во веки тот же, так же и церковь равна себе в своей благодатной полноте во все эпохи, во всех культурах, во всех народах земли. Православие едино, хотя могут меняться формы облачения священников, какие-то частности нашего богослужения, но в духовной глубине православие неизменно на протяжении всех тысячелетий своей истории. И поэтому после того, как церковь воспоминает о том, что Господь ниспослал дар Духа Святаго на землю, она тут же подтверждает, что этот дар был принят. И был принят не только в Иерусалиме и не только апостолами, но и их преемниками, и христианами самых разных поколений и времен. И этот дар изменил жизнь людей. И эти измененные в Духе Святом люди – это и есть святые. И поэтому этот собор торжествующей церкви всех святых, он и ставится именно в это место, память о нем, радостное вспоминание. Первое воскресенье, первую малую Пасху, первый церковный день, день церковного собрания земного после празднования Троицы. Вот теперь нам будет понятнее, что хочет сказать нам иконописец. Задача иконописца – явить нам вот эту самую торжествующую церковь. Явить нам людей, которые перестали быть просто людьми, которые стали чем-то больше. Потому что апостол Петр сказал о людях, мы о христианах подлинных, мы сделались причастниками божеского естества. И вот об этом удивительном даре, как это можно приобщиться к Богу, даре обожения, вот об этом и говорит иконописец. И, конечно же, поскольку это опыт, который нам мало знаком в нашей повседневности, то поэтому и говорить об этом опыте с помощью фотографической техники невозможно. С помощью, используя тот художественный язык, который свойственен нам при разговоре о наших обыденных вещах. Поскольку мы говорим о преображении, то и средство должно быть, соответственно, предмету своего разговора. Поскольку иконописец говорит о преображенной реальности, то и средства, которые он использует, также необычны и также преображенны. Фундаментальное из тех необычных средств, которые использует иконописец, сегодня называется у искусствоведов обратная перспектива. Прямая перспектива, та, которая знакома нам по реалистическим так называемым картинам, предполагает, что по мере удаления от зрителя предметы уменьшаются в величине. То есть прямая перспектива создает иллюзию глубины, потому что в конце концов и картина, и икона – это плоскостные реалии. Но вот задача живописца на этой плоской, на плоском полотне, двумерном полотне, создать ощущение глубины. И для того, чтобы создать ощущение глубины, у него есть два фундаментальных приема при построении перспективы, так называемой. Один из них – это так называемая цветовая перспектива. Есть такой закон нашего восприятия. Предметы, которые находятся далеко от нас, мы видим в скраденных тонах, скрашенных. Толще атмосферы, толще воздуха гасит краски. Поэтому линии леса вдалеке, она всегда блеклая, даже не зеленая, а такая синеватая. А напротив, то, что находится рядом с нами, мы вполне ясно различаем оттенки цветов. В иконе все перевернуто в отношении цветов. То, что вроде бы максимально далеко, фон иконы, он ведь отнюдь не тосклый, а просто вызывающий, сияющий. Потому что этот фон, это есть вот золотой фон иконы. Напротив, одежды святых, которые предстоят нам на переднем плане, эти идеи, по сравнению с фоном особенно, они блеклые, такие спокойные, ровные тона. Коричневатые, фиолетовые, синие, темно-зеленые. То есть получается так, что именно фон ведет себя наступательно, активно. И он бросается прежде всего в глаза, а потом на этом ярком фоне выступают уже отдельные фигуры святых. Вот это такая перевернутая цветовая перспектива. Второй прием, который есть у живописца для того, чтобы насытить свое полотно перспективой, это построение пространства так, чтобы в нем появился фокус, линии, точка, в которой сходятся все линии, и эти линии должны именно сходиться и сужаться, потому что предмет, который находится далеко, кажется уменьшенным. И поэтому, если изображается дорога на картине, эта дорога потихонечку сужается вглубь картины. Если рисуется здание, это здание потихонечку уменьшается, если вот такая перспектива, то портал идет туда вдаль. Если даже скамейка просто стоит, то все равно даже у этой скамейки чуть-чуть краешки будут сужаться к концу, к дальнему, так называемому концу этой скамеечки. Но когда речь идет об иконе, то там все происходит совершенно иначе. Там даже скамейки, которые служат подставкой для ног Спасителя, скамейки пишутся как перевернутая трапеция. То есть, вот, скажем, нижний порожек ее, а дальше вот так вот расходится на иконе. Помните, скажем, икону Троицы Андрея Рублева, и там подставки у ангелов именно так написаны. Да. Или, скажем, еще более очевидная вещь. Вот смотрите. Я держу этот пакетик сока. Вот понятное дело, если я пробую то, что я сейчас вижу, или то, что видите вы, давайте о вас говорить, нарисовать на бумаге, и то получится так. Разные из вас видят разные грани этой коробочки. Кто-то видит только одну, скажем, вот эту боковую, вот эту, или вот эту, или вот эту. Кто-то видит две, вот сразу эти две грани или вот эти две грани. И поэтому, если мы попробуем сейчас вот переместить эту коробочку на бумажку, то у нас получится, как правило, изображение, скажем, вот этой грани и вот этой. А смотрите, что делает иконописец. Если ему нужно два дома изобразить на своей иконе, то он их пишет так. Скажем, с правой стороны будет стоять дом вот так. Значит, будет видно вот эта грань и вот эта, сюда уходящая. А с левой стороны вроде бы так же дом должен стоять, но иконописец его разворачивает вот каким образом. То есть видна уже не правая, а левая его сторона. И в итоге создается опять ощущение расходящихся вдаль линий, а не сходящихся. Вот и исчезает ощущение глубины, исчезает. С чем связано такое построение пространства в иконе? Несколько для этого есть очень серьезных оснований. Начнем с, пожалуй, такого символического. Икона в православном восприятии – это не просто рассказ. Икона – это скорее присутствие. К этой теме мы еще много раз сегодня будем возвращаться. И икона являет нам присутствие чье? Бога. А Бог – это бесконечность. И вот сами подумайте, как же можно ограничивать бесконечность. Минуций Феликс, христианский апологет II века, еще в те давние годы говорил так: «Если я, человек, люблю простор, то как же я запру в одной часовенке такое величие?» И смотрите, если действительно иконописец должен поставить человека лицом к лицу с простором, с бесконечностью. И представьте, может ли в этом случае иконописец воспользоваться языком прямой перспективы? Ведь в прямой перспективе все кончается тупиком. Фокус, точка схода всех линий – это именно точка, это тупик. Но если иконописец использует обратную перспективу, то это означает следующее. Чем глубже человек стал бы погружаться в ту светоносную реальность, что предстает ему на иконе, тем большая беспредельность будет распахиваться перед ним. Значит, для того, чтобы не замыкать Бога пространством иконы, комнаты, кельи, квартиры, храма, для этого иконописец использует расширяющуюся перспективу, уходящую в бесконечность, а не сужающуюся в точку. Это первый мотив, который мы можем здесь реконструировать. Второй мотив, по которому иконописец использует именно такой прием, состоит в том, что мы действительно видим мир в обратной перспективе. Вот я вам вновь показываю этот пакетик. Сок. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из людей, находящихся в этом зале, в состоянии видеть три грани этого пакета? Или только одну, или две? Вот одновременно и эту сторону можно увидеть? Не видите? А я вижу. Да. В этом несложно убедиться. Человек видит три грани, а не две, в том случае, если расстояние до предмета сопоставимо с расстоянием между его глазами. Это называется перцептивное восприятие, перспектива. То есть это очень просто сделать. Возьмите, скажем, там, даже вашу собственную руку или листочек бумаги, поставьте у вашего носа и посмотрите на вашу руку и попробуйте сказать, сколько сторон вашей руки вы видите. И вы увидите три стороны вашей руки. Так вот, иконописец, то есть, понимаете, поле нашего зрения идет как луковичка. Оно расширяется сначала, а потом вдали начинает линия сужаться. А сначала линии расходятся в нашем восприятии. Так вот, иконописец пишет о том, что максимально близко к людям. Это очень важно заметить, что в иконе нет горизонта. Горизонт – это открытие ренессансной школы живописи. А в иконе нет горизонта, и икона не интересуется задним планом. Почему? Потому что икона говорит о том, что предельно близко. Две фундаментальные заповеди Евангелия. Люби Бога всем сердцем твоим. А как это делать? Где найти Бога? Евангелие отвечает, Царствие Божие внутри вас. То, что максимально к вам приближено. Обрати глаза к себе, внутрь. Да. И, во-вторых, люби ближнего. А ближний на языке Евангелия – это тот, кому я могу помочь сейчас. Это мой ближний, согласно притче о добром самарянине. Значит, поэтому не надо заботиться о завтрашнем дне. Не надо размышлениями о послезавтрашней пользе или угрозе отстранять от себя сегодняшнее веление совести. Был у нас уже повод об этом говорить в цикле этих наших встреч или нет? Не было. Ну, давайте такую бытовую сценку себе представим. Что, скажем, на дворе еще советские годы, где-нибудь там 70-е, время борьбы с диссидентами. И вдруг один из моих друзей, скажем, рассказал где-то там в недолжной компании, какой-то или анекдот антисоветский рассказал, или вообще поделился своими мыслями, не вполне соответствующими генеральной линии партии. Ну и, соответственно, затевается против него какое-то личное дело, это, знаете ли, там, университет, скажем, нам заявляют, идеологическая специальность, факультет особый и прочее. И здесь такие преподаватели неуместны, понимаете ли. И вот дальше начинает раскручивать эту историю. И вот назначается день слушания персонального дела, это моего коллеги, моего друга. Будет серьезная разборка, понятно, какие будут выводы, его, скорее всего, выгонят из партии, исключат, выгонят с работы. Конечно, 70-е годы арестовывать его не будут, но жизнь ему изрядно поломают. И вот буквально за день до этого партсобрания подходит ко мне секретарь парткома и говорит, значит так, слушай, дорогой, тут, знаешь, вот завтра вот такое дело будет, да. Знаешь, мы в тебе не сомневаемся, мы знаем, что ты настоящий коммунист, ты действительно выше всего ставишь преданность нашей партии. Но ты знаешь, что такое ситуация? Для того, чтобы всем было понятно, что действительно вот этот товарищ ошибся, и чтобы никто не повторял его ошибки, нам очень желательно было бы завтра услышать от тебя, чтобы ты тоже вот выступил со словом осуждения, на принципиальную позицию встал. Хотя он тебе и друг, мы все это знаем, но ты в состоянии переступить через личное, ради истины, ради партийности и так далее. Давай, вот мы тебя ждем, 5 минут тебе на выступление, что четко все вот так сказал, да, понятно? И вот ночь перед собранием. Сами понимаете, что во мне начинает происходить. Вот уж тут поистине 10 тысяч доводов за то, чтобы сказать то, что выступить по рекомендации парторга, и 10 тысяч один повод для того, чтобы поступить по совести. Да, то есть, с одной стороны, какое-то полушарие мое начинает мне подсказывать. Да слушай, ты знаешь, есть такая народно-историческая мудрость, которая гласит, там, один в поле не воин, плетью обуху не перешибешь, моя хата с краю, своя рубашка ближе к телу. Да и вообще подумай, если ты сейчас выступишь в защиту от своего друга, да, то в конце концов, знаешь, и тебя тоже отсюда выгонят. Кому от этого будет лучше? Потому что, значит, только эти динозавры марксистские в университете останутся и будут портить еще поколение студентов. А если я завтра вот так вот, ладно, скажу эти нужные слова, я здесь останусь, и на самом деле свободные, мыслящие, творческие, демократически настроенные люди тем самым останутся в университете, дождутся какой-нибудь оттепели очередной там и так далее, и не будет этот плацдарм потерян для нас, тоже так будем потихонечку воспитывать вот нужные кадры, смену и так далее. Лучше пройти на верхушке власти, чтобы там потихонечку ее мутировать сверху и прочее, и прочее. То есть много таких вот было мудростей, отговорок у московских интеллигентов 70-х годов. До того, чтобы при случае, чтобы пропустить мимо ушей статью Солженицына «Жить не по лжи». Да. И вдруг все-таки вот все эти мудрые аргументы высказываются, И вдруг только один я нахожу против, потому что когда уже вроде бы совсем я себя уговорил, вдруг все равно в совести что-то взбрыкивает и говорит: слушай, подлец, ты про что ж думаешь-то сегодня? Ты для чего ищешь оправдание? Ты сам себя уважать ты будешь после этого или нет? Так вот, для того, чтобы в таких ситуациях заботы о послезавтрашних каких-то планах, благах, просто проектах, угрозах, чтобы эти планы не помешали сегодня поступить по совести, для этого и есть евангельская заповедь: не заботьтесь о завтрашнем дне. И вот поэтому и иконописец, он не дает горизонта, он предвигает к нам то, что максимально близко к нам. Значит, я думаю, что это тоже один из тех мотивов, который может нам сделать понятным выбор языка обратной перспективы в иконописи. Следующий мотив, который тоже очень важен для понимания иконы. Видите ли, основатель нашей религии сказал: если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А это означает, что к детям нам стоит ходить за советом. И если дети что-то делают странным с точки зрения взрослых, это не всегда повод для перевоспитания детей. Так вот в чем дело. Дети действительно видят мир в обратной перспективе, и в обратной перспективе его и рисуют. Пока взрослые ребенка не изнасилуют, вот, и не заставят его писать как надо, он рисует мир в обратной перспективе. Ну, и в общем, у него есть на это полные права. Вот я помню тоже свои первые конфликты с педагогами. Но когда мальчишка рисует какой-нибудь танк, да, но для мальчишки этот танк, он должен быть функциональным. Функция танка – стрелять и давить, ясное дело. Да. И ясно, и что для того, чтобы танк был грознее и больше стрелял, у него должно быть больше пушек и пулеметов. Но, к сожалению, спереди сколько? Ну, пушку сделали, внутри пулемета, ладно, куда остальные вешать? Но у него, конечно же, есть угроза сзади. Да, и сзади он тоже должен защищать себя. Кино мы смотрели, чтобы там сзади гранату в него не бросили. Поэтому сзади тоже желательно поместить пулемет. И, конечно, все они должны стрелять, это несомненно, на этом рисунке. Но как их избрать стреляющими? Сразу, чтобы они все. Вот рисуешь танк, чтобы его сбоку, чтобы было ясно, чтобы там на башне там звезда там, и так далее. Да. Вот рисуешь его перед, соответственно, там гусеницы, которые едут, там пушка стреляет, пулемет. А задник, смотрите, ну ясное дело, надо тоже сделать развертку такую вот, да? То есть вот фронтальная сторона танка, и вот две, соответственно, стороны, сзади и спереди. И там тоже оттуда все стреляют. А педагоги почему-то заявляют: да нет, да нельзя это изображать. А почему нельзя? Но ты понимаешь, что если ты рисуешь его спереди, то ты сзади не видишь. Причем здесь вижу я или не вижу? Он же не по мне стреляет, по немцам. Они видят, что он по ним стреляет. Вот такой детский реализм. Почему вы заявляете, что я не имею права рисовать то, что кто-то не видит? Мало ли что кто-то не видит. Это же есть. Вот это и есть фундаментальный реализм иконы. Это есть. А художники эпохи Ренессанса говорят: ах, нет, если я этого не вижу, то это изображать нельзя. Вот в этом смысле, как ни странно, икона – это искусство более реалистическое, а так называемая натуральная живопись – это искусство более субъективистское, более психологическое. Кроме того, есть в прямой перспективе, в принципе, в прямой перспективе, есть определенная эгоцентричность. Потому что в прямой перспективе, в прямой развертке, предмет, чем дальше от меня, тем меньше. Чем ближе ко мне, тем больше. Что является точкой отсчета? Я сам. Это означает, что мой пальчик, если он здесь, он больше, чем телевышка, которая вот там. Опять же, при этом оказывается, что самая большая вещь в мире – это я сам, дорогой, любимый, единственный. Я – мера всех вещей. И вот этот радикальный эгоцентризм, конечно же, он не очень хорошо соответствует евангельской традиции нравственной. И поэтому здесь центр мироздания в иконе выносится за рамки человека. Опять же, если обращаемся к детям. В одном эксперименте по исследованию детского творчества детям уже объяснили, что рисовать мир надо в прямой перспективе, что дорога, уходящая вдаль рисунка, должна сужаться и прочее, и прочее. И вот уже объяснили все, дали детям снова бумагу, они рисуют. И один мальчишка нарисовал домик, скажем, на листе бумаги, нарисовал домик, сзади лес, а от домика к лесу идет дорога, но эта дорога идет вот так вот, понятно? Вот расходится вдаль.
И педагог спрашивает мальчика: а скажи, а почему ты эту дорогу нарисовал так? Ты же ведь уже знаешь, что дорога вглубь должна сужаться. Он говорит: да я знаю. Ну а почему же так нарисовал? Но ведь гости же оттуда придут. Вот такое удивительное бескорыстие, не эгоцентризм. И вот в иконе тоже все самое главное приходит оттуда. И так вот мы с вами подошли к самому главному, что есть в иконе. Если мы смотрим на картину, спрашивается, где в картине фокус, центр ее, точка схода всех ее линий. Она где-то там, за картиной. А если икона написана в обратной перспективе, и линии, уходя вглубь иконы, расходятся, то где же они сходятся? Где у иконы находится фокус? Перед иконой, оказывается. То есть где? В человеке, который стоит перед иконой. Что это означает? Что не человек смотрит на икону, а икона смотрит на человека. Вот здесь я должен перед вами извиниться сегодня. Мне кажется, что я уже много раз за время наших бесед цитировал фразу: «Я поднял глаза к небу, чтобы увидеть, видит ли меня». И насколько я помню, каждый раз я утверждал, что эту фразу сказал Гёте. Вот сегодня, порывшись в своих конспектах, я обнаружил, что ошибся, это Данте. Да. Так вот, действительно, икона – это и есть ответ на вопрос Данте. Мы увидены иконой, она смотрит на нас. Более того, многие иконы, они пишутся так, что человек придается глазам некая, может быть, раскосость, косоглазие, может быть, даже скажем так, что где бы человек в итоге ни находился, ему кажется, что вот Христос смотрит на него. В каком бы углу храма или комнаты он ни стоял. То есть, действительно, Христос смотрит на тебя. Ты увиден, ты не одинок. С этим связана еще одна особенность иконы. Обратите внимание, просто альбомы, скажем, хотя бы полистайте. В древних иконах, древнерусских, византийских, есть такая особенность. У иконы нет рамы, в отличие от картины, да? Это только какая-то новая мода появилась, потому что в иконы какие-то рамы вставлять там и так далее. Это неправильно. У иконы нет рамы, но у иконы есть ковчег. То есть, собственно, поле иконы, на котором пишется икона, оно как бы вырезано, выдолблено в доске. А вот здесь чуть-чуть вот такие загибы есть, вот, которые вот окаймляют икону. Ковчег это называется. Так вот, обратите внимание, что на многих древних иконах изображение выходит на поля, выходит на ковчег. Скажем, нимб не умещается в пространстве иконы, а нимб святого выходит за рамки иконы. Иногда носочек святого, или конец его обуви, конец, край одежды тоже выплескивается за край иконы. Иногда даже более того, у Георгия Победоносца, например, очень часто рука с копьем тоже не умещается в пространство иконы, а выходит вовне. Почему это так? Самое простое объяснение, конечно, иконописец не справился с композицией. Не рассчитал, как вот ему вовремя все уместить, нормально просчитать пропорции, поэтому так получилось. Да. На самом деле, это только когда мы анализируем действия нашего правительства, можно исходить из презумпции некомпетентности. Это будет самая мягкая презумпция. А когда речь идет об иконописцах, то здесь так все-таки недостойно, о них не стоит думать. Через это подчеркивается вот этот фундаментальный динамизм иконы. Икона не умещается в свои рамки. Икона врывается в наш мир. И здесь мы подходим к фундаментальной грани, различающей картину и икону. Чтобы эта грань стала заметнее, давайте сопоставим Евангелие и художественный роман. Потому что соотношения здесь очень параллельные, очень похожи. Когда человек читает художественный текст, талантливый художественный текст, талантливый роман, то человек погружается во внутреннее пространство этого романа или этого фильма. Он забывает, где он находится. Он забывает, что там молоко на самом деле кипит у него. Там, да? Он забывает, что там муж не кормленный, там, скажем, у этой там бабулечки, потому что она вся в этом мексиканском сериале. Вот, и она вся вот уже, она уже забыла, сколько ей не платят пенсию, потому что у нее одна лишь на уме мысль. Но они узнают, в конце концов, кто чья дочь или нет. Вот. И весь человек уже вот там, он уже в эмиграцию ушел, он уже погрузился в эту виртуальную реальность. И вот так же и картина, она всасывает в себя взгляд человека, И не случайно в эпоху Ренессанса рамы-то почему появляются? Это буквально как оконная рама. Такое у нее понимание было. Это окно. Ты смотришь на эту картину, это окно в соседнюю комнату, на лужайку, какой-то иной зал. И ты должен войти туда, ты обозреть, все в подробностях узнать. И, в общем, ты должен действительно чувствовать себя своим там, в том мире. Ты туда уходишь. Вот тебе написано пейзаж, вот дорожка там, русское поле. И ты по этой дорожке вот идешь, входишь туда, ты там, медитируешь, даже начинаешь ощущать там пение птиц там и так далее. То есть ты уже там, ты погрузился. А вот с иконой такого сделать нельзя. В икону нельзя погрузиться. Икона своей обратной перспективой выталкивает взгляд зрителя. Ты не можешь погрузиться туда. Как вот пробка выталкивается водой, так же икона не дает погрузиться в себя, она врывается в наш мир. Ведь то же самое делает и Евангелие. Евангелие нельзя читать так, как мы читаем сагу о Форсайтах или Анну Каренину. Евангелие нельзя читать, сопереживая персонажам библейской истории. Но не придет вам в голову читать Библию, даже в Ветхом Завете, сопереживая там, ну как, ну Авраам зарежет своего Исаака или нет? Понимаете, как вот с нетерпением, как-то в конец надо заглянуть, Господи, что, бедная Сара, что она при этом почувствовала, когда Авраам ей сообщил, что сын, ой, какой ужас, да? И даже жене он ничего не сказал, ой, какой кошмар, что сейчас будет, а? Ну нельзя так читать Библию. Напротив, когда мы читаем Библию, то происходит нечто совершенно иное. Не мы погружаемся в ее мир, а она вторгается в наш мир, и она нас спрашивает, а у тебя случайно нет твоего Исаака? А ты мог бы поступить со своим Исааком так, как поступил Авраам, если бы такова была заповедь Божия? Это Киркегор замечательно говорил, датский философ прошлого века, у каждого свой Исаак. Это не обязательно сын, которого надо зарезать, естественно. Но это нечто, что мы считаем самым главным в своей жизни, дорогим. Да, вот, не знаю, скажем, человек, скажем, всю жизнь собирал, не знаю, как, библиотеку. Пусть даже очень важная библиотека, у него по специальности научная. Вот, а вот есть такой вот, такая ситуация, что вот, от нее придется избавиться. Сможешь ты это ради какого-то нравственного долга или нет? У тебя там замечательная коллекция антиквариат. Такая там, не знаю, с такой любовью ты удивительные совершенно вещи собрал. У тебя дома там какие-то удивительные там вазочки, там этажерочки, какая-то мебель там. Да, но вот твои родственники, они сгорели, их квартиры, их надо поселить. А у них малышня. Сами понимаете, что малыши и антиквариат – вещи несовместимы. Вот готов ты будешь вот исполнить свой нравственный долг и вот этого своего Исаака, эти свои безделушки антикварные, принести в жертву вот этим малышам живым, которые отнюдь не антикварные, они очень даже юные. Вот. Как вот их совместить в одной среде обитания? Сможет эту жертву принести или нет? Вот каждый действительно свой Исаак. Сможет это сделать или нет? И вот когда человек читает Евангелие, то Евангелие начинает его судить. Евангелие начинает вторгаться в его жизнь. Это то, что происходит в православной церкви в начале каждого Великого Поста, когда мы читаем канон Андрея Крицкого, покаянный канон. Это и есть такое вот нормативно-православное прочтение священной истории. Когда с каждого персонажа мы соотносимся со своей жизнью. Мы не убегаем туда в прошлое тысячелетие, а мы их впускаем в нашу жизнь и смотрим, а я как-то вот в своей жизни, я подобным образом могу действовать или нет. И оказывается, что все их грехи, даже хуже того, есть у меня, а вот напротив их добродетелей в моей жизни не встречается. Как один человек сказал, как он пришел к вере, начинал-то он читать Евангелие из атеистических позиций исходя, и он сказал так, что сначала я критиковал Евангелие, потом Евангелие начало критиковать меня. И вот так же и икона. Она не всасывает в себя наш взгляд, а она своим светом вторгается к нам. А для верующего человека это несомненно так. Потому что верующий человек не может не действовать, увидев икону. Ведь икона пишется не для атеистов. Когда верующий человек видит икону, какая его реакция? Молитвенный отклик. Молитвенный отзыв. Икона – это провокатор, который провоцирует молитвенное движение сердца, пусть хотя бы минутное, секундное, но хотя бы на секундочку ты вот к этой молитве обратись. Поэтому, кстати говоря, на многих иконах древних пишется имя изображенного святого сразу в звательном падеже. Не именительном, а звательном. Не «св Сергий»,
а св Сергие. Не св Николай, а св Николае. То есть, чтобы сразу вот побудить к молитве, к обращению, к взыванию, к труду. Святитель Иоанн Златоуст очень хорошо говорит о том, как изображение может взывать к действию. Хотя он прямо не говорит о том, что это именно православная икона, но в целом. Златоуст говорит так: «Какая мне польза из того, что я смотрю на царское или княжеское изображение? Царем я быть не могу, да и не хочу. А что мне за польза смотреть на то, к чему я не имею желания?» Простите, но ведь есть же разница между созерцанием портрета князя и иконы святого. Князем, правильно, не надо желать стать, а святым. Так это и есть призвание каждого христианина – взыскание святости. Вот в этом опять разница между светским изображением и иконой. Поэтому, когда вам приходится слышать разговоры о том, что икона статична, я бы советовал не принимать эти разговоры всерьез. Икона очень динамична, но та динамика, которая находится в иконе, это не динамика событий, происходящих в самом пространстве иконы, а это динамика, которая изливается из иконы в отношениях зритель-икона. Икона обращается к нам и требует ответного вызова. Мы с вами много раз говорили о том, что фундаментальная идея библейской истории – то, что мы найдены. Не мы нашли Бога, Он вышел на наши поиски. И вот обратная перспектива иконы, она тоже подчеркивает эту фундаментальную библейскую идею. Бог смотрит на нас. Божественный свет, которым наполнена икона, вливается в наш быт и стремится его преобразить, и тем самым судит его, ибо суд в том состоит, что свет пришел в мир и обличил дела тьмы. До какой степени все в иконе подчинено вот этому замыслу, будет понятно, если вы представите себе, как икона воспринималась в своем естественном окружении. Это сегодня мы можем увидеть икону в музее или увидеть ее в ярко освещенном храме. Но ярко освещенные храмы, храмы с большими окнами или люстрами, это, конечно, довольно поздняя вещь. А храмы Киевской Руси или даже Древней Московской Руси, Византии, это храмы очень сумрачные, где не столько окна, сколько бойницы, скорее даже. И зачастую единственным источником света был барабан, такие узкие прорези в барабане, через них свет поступал. И свечи в храме, конечно, эти свечи не были так уж многочисленны. И лампадки. И вот заходит человек в сумрак храма. Кстати говоря, сами понимаете, что, конечно, на Ближнем Востоке это было еще и просто мудро, потому что там света более чем достаточно на улицах всегда, и жары, соответственно. Поэтому человек в здании, если северянин в здании ценит светоносность, утепленность, отсутствие сквозняков, то напротив, на Ближнем Востоке ценится здание, которое хорошо проветривается, да, в котором много теней и в котором мало места для солнца. И вот храм, соответственно, такой сумрак, толстые своды, которые не пропускают солнечное тепло и жар. Человек входит в этот храм, подходит к иконе. Эта икона не освещается лучами солнца, они почти не падают туда прямо, только рассеянные очень смутно. Но эта икона освещается лампадкой. Лампадка висит выше уровня глаз человека. Кроме того, правильно заправленная лампадка теплится так, что язычок пламени не высовывается из-за стаканчика. Да, понятные слова, или? Да? То есть языка пламени не должно быть видно на иконе, если она правильно горит. Маленький язычок, и пламени должно быть видно снизу. Кстати, что происходит? Человек, входящий в храм, не видит источника света, но этот свет отражает от золотого фона иконы и тем самым попадает в глаза человеку. То есть возникает ощущение самосветящейся иконы. Конечно, в этом не было никакого там мистического обмана, здесь, естественно, православие против всяких подделок, иллюзий и так далее, но, тем не менее, ощущение вполне ясное. Подсказка ясна. Именно икона – источник света в храме. Свет – это очень активное начало. Икона, насыщенная светом, она свой свет несет к нам. Свет Христов просвещает всех. Значит, даже вот эта светоносная насыщенность
иконы, она подчеркивает для нас активность иконы по отношению к тому, что происходит с нами. Именно с этой светоносной активностью иконы связана и такая ее особенность, как изображение тел святых, которые мы встречаем на иконе. Представьте себе, что... То есть, дело в том, что святые, как они пишутся на иконе, они буквально выносятся к нам волною этого света. Вот представьте себе, что за мною находится мощный источник освещения. А это очень важно понять, потому что при анализе любого живописного полотна всегда возникает вопрос, где художник помещает источник света? То есть в рамках самой картины. Где он видит, откуда свет падает на предметы, которые он изображает. Так вот, в иконе источник света находится за персонажами. Сзади падает на них. Откуда это видно? Представьте себе, что за мною находится мощный источник света. В таком случае вы меня будете воспринимать как? А. Вы будете видеть только мой силуэт, как вырезанный из картона. То есть в этом случае исчезает глубина. Все становится двумерным, плоским. Это и происходит на иконе. И второе обстоятельство. Человек, за которым находится источник света, эта фигура начинает казаться более изящной, чем она есть. Потому что это феномен так называемой дифракции, затекания световых волн за преграду. И источник света, который находится сзади, он обуживает предмет. Вот отчасти с этим связана та особенность изображения святых на многих древних иконах, что у святых так называемые аристократические фигуры, очень вытянутые, вроде бы неестественно вытянутые. Длина головы неестественно большое число раз умещается в длине тела, в длине туловища. Конечно, здесь есть двойная символика. Вот одно объяснение, вот то, которое я сказал. Кстати, сразу замечу, что если речь идет об обычном свете, то в этом случае силуэт, из-за которого будет этот свет идти, силуэт будет казаться черным. Однако святые на иконах совсем не черны, и в них четко различимы и черты, и цвета, и различные краски. Потому что оказывается, что святые не являются препятствием для этого света, а этот свет пронизает их, проходит через них. Святые сами причастны ему и светонасыщены. На них иконописец тем самым показывает нам, являет нам осуществленность евангельского обетования Христа. «Славу, которую дал мне Отец, я дал им». Дело в том, что вот это вот сияние золотого фона, это сияние имеет четкое богословское название. Это слава Божия. Слава Божия, по-гречески теофания, сияние божества, божественной энергии или благодать. И эта вот благодать, она преисполняет святых и через них светит в наш мир. Святые доступны, прозрачны для нее. Опять же, евангельские слова, так да просветится свет ваш пред людьми, что видит ваши добрые дела, а прославит Отца вашего, который на небесах. То есть через человека должна проявляться сила Божия, в том числе через немощь человеческую. Это одно объяснение того, почему фигуры пишутся именно так. Но есть и иное объяснение, которое связано с тем, что святые – это люди, которые достигли высшей свободы. Вот эта подчеркнутая высота их роста, даже по-своему диспропорциональная, свидетельство того, что эти люди как бы несогбенны рабским состоянием. Действительно, человек, который всегда вот обращен к земле, какой-то вот раб, который сотрудится на земле, ясно, что у него фигура, скорее, будет такая согбенная. А аристократ во всех религиях мира, не религиях, культурах мира, изображается как такое прямоходящее существо, которое ничем не сгибается. И вот святой на иконе это человек, который достиг царской степени. Помните, один из древних старцев вдруг шокировал собратьев монастыря возгласом: «Я царь». Все, естественно, начинают вот такое движение делать. Какой он царь? Он говорит: «Я наконец-то воцарился над своей страстью. Вот, я ее победил. Наконец-то Господь даровал мне бесстрастие». Вот это вот освобождение от рабствования греху. Это сыновнее, царское предназначение и достоинство человека. Вот святые его достигли. И именно таковыми, достигшими, преображенными, они здесь нам и являются. Вот несколько. Вот преподобный Антоний Великий описывает это так. И обратите внимание, Антоний Великий писал еще в те времена, когда не было еще канонической нашей иконописи. Это конец 3-го, начало 4 века. А он так говорит о действии Духа Святаго в человеке. «Дух сей», то есть Дух Божий, «сочетавшись с умом или духом человека, ради решимости последнего строго исполнять заповеди Божии, направляет его к тому, чтобы отгонять от души все страсти. Этот дух научает человека держать в порядке тело, все, с головы до ног. Глаза, чтобы смотрели с чистотой. Уши, чтобы слушали в мире и не услаждались наговорами, пересудами и поношениями. Язык, чтобы говорил только благое, взвешивая каждое слово и не допуская, чтобы в речь вмешивалось что-нибудь нечистое и страстное. Руки, чтобы были приводимы в движение только на воздеяние в молитвах и на дела милосердия. Чрево, чтобы держалось в должных пределах в употреблении пищи и питья, сколько этого нужно только для поддержания тела, не попуская похотению и сластолюбию увлекать себя за эту меру. Ноги, чтобы ступали право и ходили по воле Божией, направляясь к служению и добрым делам. Таким образом, все тело навыкает всякому добру и, подчиняясь власти Святого Духа, так изменяется, что, наконец, становится в некоторой мере причастным тех свойств духовного тела, какие оно сможет получить в воскресение праведных». Вот иконописец, он этот опыт или отчасти в себе пережил, или видит вот в тех своих духовных наставников, которые это пережили. И иконописец пробует этот преображенный опыт преображенной телесности, одухотворенной телесности явить в себе, явить в своем творчестве. Также на иконе есть такие интересные подробности. На многих иконах у святых очень тонкий нос, или у Божьей Матери. Очень тонкий нос, очень маленький рот и большие глаза. Это признаки как бы утончения чувств. Утонченности, но утонченность не в смысле вот сегодняшней там, когда утонченным человеком называют напротив крайнего развратника, который там крайний мир разврата очень четко чувствует. Нет, здесь утончение в смысле преображения. Когда какой-то только в сторону восприятия добра все это открыто и находится в послушании добру. Итак, тело человека на иконе пишется преображенным, уже преображенным. И в некотором смысле воскресшим. Икона – это эсхатологическое искусство. Икона – это не просто напоминание нам о прошлых персонажей церковной или священной истории, или о каких-то событиях священной истории. Икона – это напоминание о будущем, причем о будущем нашем. Икона являет нам мир будущего века,